Трек 122.
Глава 15. Во вторую неделю января мы с Адамом отправились на поезде до Борнемута, чтобы провести несколько дней в Ларкфельде по приглашению Дэвида Хейворда. Было решено, что я остановлюсь на ферме у Стеффордов, потому что мой коттедж был не топлен и не проветрен, а Адам будет жить у Дэвида. Эти двое никогда прежде не встречались, но как только они поздоровались друг с другом, я сразу поняла, что между ними будет царить полное согласие. Они были очень непохожи, но каждый легко и непринужденно повел себя с новым знакомым, что очень меня обрадовало. В первую очередь нужно было нанести визит майору Эллиоту, чтобы рассказать, как устроились дела между мною и Министерством иностранных дел, и поблагодарить его за огромную помощь, оказанную мне вначале. Мы также нанесли визиты семейству викария и некоторым другим моим друзьям, но по совету Дэвида не стали даже и пытаться навестить Элинор. «Вам просто скажут, что ее нет дома», — печально заметил он. «Элинор уже несколько месяцев не принимает посетителей, но при этом не выходит из дома. Если бы не миссис Берке, я уже не был бы уверен, что она жива». Мы сидели за столом в кухне миссис Стеффорд, когда он это говорил, и ком подкатил к моему горлу. Дэвид бросил на меня быстрый взгляд и сказал: «Это бессмысленно, Джейни. Я оставил всякую надежду, как оставили бы вы ее, если бы подольше пожили в Ларкфельде. Когда каждый день проезжаешь мимо приюта Кречета, видишь его через долину, когда время от времени сталкиваешься с этим типом, не думать при этом об Элинор невозможно, и начинаешь понимать, что положение ее безнадежно». «Вы собираетесь уехать, Дэвид?» — спросил Адам. «Думаю, что да. Весной мне станет вовсе невыносимо в Ларкфельде. Скорее всего, я вернусь в Линкольншир». Адам задумчиво кивнул. «За время жизни в Ларкфельде мы пару раз съездили в Борнемут, чтобы насладиться морским воздухом. К тому же Адаму нравилось слушать шум волн. Но чаще всего мы отправлялись вместе с Дэвидом, когда ему нужно было посещать животных. Вскоре я вновь облачилась в бриджи для верховой езды и коленкоровый халат, который раньше обычно надевала, когда помогала ему. Адам всегда терпеливо ждал нас возле конюшни, коровника или загона для свиней, а то и вовсе посреди холодных полей. Дэвид занимался больным животным. Я уговаривала беднягу, или, когда Дэвид просил, помогала держать, накладывать шов или обмывать. Адам никогда не показывал, что ему скучно. Когда требовалась дополнительная сила, он всегда принимал участие, хотя мы сначала и старались его отговорить, и в один из подобных случаев произошло нечто странное. Работа Дэвида привела нас на маленькую ферму, принадлежавшую миссис Феннелл, вдове, которая после смерти мужа практически одна управлялась с хозяйством. Несколько ее коров наелись гнилой репы и теперь страдали от вздутия кишечника. Необходимо было, чтобы они двигались и ни в коем случае не ложились, когда Дэвид будет пытаться вставить им трубку для отвода газов. Когда мы прибыли, миссис Феннелл и ее единственный помощник толкали и тянули животных, и я немедленно присоединилась к ним. Адам встал у входа. На нем были старые фланелевые брюки и твидовый пиджак, а сверху короткое пальто спортивного покроя. Он собирался зажечь одну из сигар, которые время от времени курил. довольно редкого вида, с коротенькой тростниковой трубочкой на конце. Я почесывала морду одной из коров и, прибегая к обильной лести, уговаривала ее на самом почтительном тибетском, когда Адам вынул изо рта незажженную сигару и спросил: «Могу ли я чем-нибудь помочь, Джейни?» «Да», — пробормотала я, — «вы можете удерживать на ногах вот эту, а я тем временем помогу миссис Феннелл. Но сначала снимите пальто, дело это долго, и вам станет жарко». Он осторожно положил сигару на стойку калитки, быстро снял пальто, кепи и жакет, повесил их на верхнюю перекладину и прислушался. Я начала говорить, обращаясь к корове, чтобы дать понять Адаму, куда ему следует подойти, не объясняя ему этого специально. Когда он приблизился, я положила его руку на рог. — Вы уверены, Адам, что ничего не имеете против? — Против? Ты даже представить себе не можешь, Джейни, как приятно иногда приносить хоть маленькую пользу. Давай, объясни мне точно, что нужно сделать. Мы таскали упирающихся коров туда-сюда еще около часа, прежде чем Дэвид сделал все необходимое и был доволен результатом. Я взяла Адама под руку и через выгон провела к тому месту, где он оставил одежду. Обнаружилось, что кепи и сигары исчезли. Когда я ему об этом сказала, он поначалу решил, что я шучу, а потом, что их утащило какое-нибудь животное. — Где-то здесь должна быть коза, Джейни, — очень весело сказал он. — Нет, у миссис Феннелл нет козы. Тогда мы должны ожидать появления собаки или лошади, одетой в кепи и курящей сигару. Держа в руках твидовый пиджак, я разглядывала его. — Адам, из подкладки вашего пиджака вырван треугольный кусок материи около самого воротника. Кому могло прийти в голову сделать подобную вещь? — Да, это наносит сокрушительный удар по моей теории, связанной с козой. Возможно, подкладка была рвана и раньше. — Нет. Перед тем, как укладывать вещи для поездки сюда, я все их тщательно проверила, как раз для того, чтобы выяснить, не нуждается ли что-нибудь в ремонте. Я этого не знал. Ты испортишь меня, Джейни? Вероятно, вы уже здесь зацепились за гвоздь или что-нибудь в этом роде. В любом случае, это не имеет значения. Пошли. Я слышу, как Дэвид зовет тебя. Он натягивал свое короткое пальто и смеялся. — Очень забавно слушать вас двоих, когда вы работаете. Если не знаешь, то можно подумать, что вы до смерти ненавидите друг друга. Это было действительно так, когда нам приходилось иметь дело с трудными случаями. Мы старались излить все беспокойство друг на друга, чтобы животному доставалось только сочувствия. Я вспоминала нашу перепалку 2 дня назад, когда нам пришлось заниматься лошадью в конюшне главной усадьбы. — Черт побери, Джейни, не давай же ей двигаться! — Эй, не кричи на меня! Я не могу не давать ей двигаться! Я могу только попросить ее! — Ну так попроси! Она вот-вот сломает мне ребра. Будь я на ее месте! Мне бы очень хотелось сломать тебе ребра. Ты накладываешь ей шов, как сапожник, на ботинок, и затем, перейдя на язык лобас. Тихо, моя принцесса, тихо. Скоро перестанет болеть. Послушай, давай я расскажу тебе про Пулки. Она не была такой высокородной, как ты, просто маленькой горной пони, которая возила меня, когда я была маленькой. — Сапожник! — негодующий голос Дэвида, накладывающего последний шов, перекрыл мой. Он выполз из-под кобылицы и воздел к небу руки. — Вы слышали, Адам? Можете себе представить, что однажды я делал этой злоязычной нахалке предложение руки и сердца?